Привет, ребята! С вами программа «Духовные беседы для детей». У ребят часто возникают вопросы, связанные с духовной тематикой. И сегодня, чтобы ответить на эти вопросы, мы встречаемся со священником Александром Дубасовым. Батюшка, здравствуйте! Благословите!
Бог благословит!
А существуют любовные ангелы?
Нет, это больше присуще, да, вот и все-таки неправославному пониманию ангельского мира. Вот, это больше все-таки к нам такое западное влияние, мягко говоря. Вот, и поэтому нет каких-то ангелов. Ангелы — это есть посланники Божьи. То есть посланник Божий приносит от Бога те или иные вести. Если это архангелы, то это особо важные посланники. Вот. А как таковых наименований у ангелов, вот именно таких вот эпитетов, ненависть, любовь, я думаю, что нет.
Тогда, батюшка, я пока задам вопрос. Вот есть такой вопрос, что Бог прощает те души людей, которых убили. Ну вот, допустим, ну я слышала, батюшка говорил, вот. Ну, а если у человека, так сказать, руки по локоть в крови, он тоже будет прощен, если он убит?
Скажем так, когда человек жизнь вот именно через насилие теряет, то даже будучи, скажем так, таким грешником, тяжелым грешником, то вот его участь как-то облегчается. Вот именно смертная казнь преступника вот им таким образом и видится, да? То есть, когда преступник уже достиг какой-то вот такого состояния, когда уже ничего его не исправляет, и всякое дальнейшее пребывание его вот в этом состоянии лишь умножает его грех, то лишение его жизни видится как одна из возможностей облегчить его состояние, его души после смерти. Вот это вот. Пусть никогда бы церковь не пошла бы на то, чтобы каким-то бы образом, если не одобрить, то, по крайней мере, ну, вот как-то вот не возражать против того или иного насилия никогда бы, если бы это было не полезно душе человеческой. Да, это не укладывается лишь в земное видение жизни, но если человек не только упирается, не только вот находится в этих рамках земных, но все-таки говорит и знает, и понимает, и видит, что существует еще и послеземная жизнь, то вот тогда вот такое вот оправдать каким-то образом можно. Даже вот лишение жизни. Но это не столько убийство. Вот все-таки вот надо тут разделять, да, что убийство, оно немножко по-другому понимается. Да, то есть лишение жизни вот именно преступника. Лишение человека. Человека убивают на войне. Да, вот он страшный грешник. И вот решил исправить, да, как-то вот свою жизнь, да, свое вот это вот, свои ошибки, может быть, идет и свою душу, свою жизнь вот полагает за други свои, то, конечно же, это тоже является определенным облегчением его, а может быть, даже и прощением, совершенно верно, может, даже и прощением от Бога, его вот посмертная участь такая. То есть эта мысль, скажем, была присуща как раз во время Великой Отечественной войны, когда из лагерей, то есть был определенный призыв к тем, кто находится, значит, в заключении, то есть свое, как бы вот загладить свою вину смыть кровью.
У меня возник вопрос, у меня есть родственник дальний, и он служил в Сталинграде, но... Но он убил головореза. То есть была такая ситуация, что либо он, либо вот этот немец. И он вот всю жизнь до сих пор мучается, то, что убил. Ему это простится или все-таки это страшный грех?
Конечно, когда человек живет без церкви, без Бога, ему определенные его жизненные моменты с трудом переживаются, проживаются. Когда государство российское было православным, то есть то понимает, что война порой вот это зло, но зло меньшее, да, чем то зло, которое могло бы быть вызвано какой-то, может быть, захватнической политикой других государств и так далее, то есть попрание каких-то законов государственности. Вот. И после выхода, вот после того, реабилитация людей, которые участвовали в войне, именно был с помощью церкви осуществлялась. То есть церковь ограничивала, например, этого человека, не ограничивала никогда в покаянии, но ограничивала, например, в принятии святых христовых тайн. То есть не позволяла причащаться, хотя война была, в общем-то, благословлена, благословлялась, разрешалась, допускалась. Но вот поскольку все-таки человек участвовал действительно вот в такой ситуации, то, исповедуя его, уврачевывая его душевные раны, вот не дозволяло сразу же приступать к причастию. Ну, то есть такая вот мера была. И солдат, воин, который защищал свою родину, защищал своих близких, дальних, своих родных, он, в общем-то, это как бы определенное вот это состояние, что ли, нес на себе. И когда завершался этот этап, он вновь мог приступать к причастию святых христовых тайн, то, конечно же, это было великое утешение человеку. То есть он снова с Богом, он снова рядом с Богом. Он выполнил свой земной долг, он выполнил свою земную миссию когда-то на войне. А сейчас, и может быть, это, конечно, как, ну, как война, как вот, ну, такое, что ли, вот разрешение не самое лучшее конфликта, но тем не менее, да, вот он в этом участвовал, и что делать. И после этого вот проходил период, когда он снова мог жить полноценной жизнью, жизнью христианина. В советское время вот, ну, многие этого были лишены. И войну вот мы выиграли, да, и говорим, но при этом всегда говорим, да, с определенной горечью, да, что война все-таки это последствия той политики, которую, в общем-то, вело государство, того состояния души, которое было у человека. Это вот именно война, вот это Великая Отечественная война. Вот, и поэтому, да, конечно, вот вашему родственнику, да, очень-очень хотелось бы пожелать, чтобы он дошел до церкви, покаялся вот во всех своих каких-то, как ему кажется, неправильных делах. Для него это будет величайшее утешение и облегчение.
Можно вот спросить?
Да.
Вот я слышал то, что есть такое, то, что люди, когда обращаются к Богу, извиняются и что-то просят, но как... Я слышал, что есть такое правило, что нельзя постоянно просить у Бога. А вот почему нельзя?
Нет, вот. Почему же? Как раз постоянно нет. Мы просим у Бога, мы постоянно у Бога просим, и просим, и просим.
Нет,
мы
нет, ну то,
что... какое-то принять, сам выбор, что ли, какой-то?
И сами
или...
можем выбор
нет,
принять,
я...
сделать,
но
да, но бывает...
Если от Бога, то это же тоже...
Да, конечно, абсолютно
я
верно.
Я просто имею в виду то, что не то, что мы постоянно просим у Бога что-то, а мы просим, Он выполняет, и мы еще Ему задаем постоянно вот так вот.
Ну что значит выполняем, да? Прости меня, Господи, да? Господи, помоги мне видеть мои грехи. Ну так что ж ты в этом такого зазорного, что
нет,
я постоянно
нет.
об этом прошу? Господи, дай мне вразумление, да? Дай мне терпение,
но
да? Дай мне
это. Человек тоже должен что-то сам делать.
Да, и конечно. Я стараюсь, Господи, и буду стараться, да? Но вот прошу не оставлять меня в моем этом старании, в моем это делании. Бог никогда не оставляет, но тем не менее, когда человек еще это понимает и еще и как бы привлекает Божью благодать таким образом, то, конечно, она, эта Божья благодать в человеке, ну что ли, более качественно, более лучше, более эффективно действует.
Я просто имел в виду то, что вот,
может, такому... материальные какие-то вопросы.
Да, материальные. То, что,
ну, естественно...
нет, в подростковом возрасте, то, что обращается к Богу, он выполняет его.
Да, нет,
но...
материально ведь мы как просим? Мы вот в начале передачи с вами говорим, да? Господи, если в этом есть твоя воля, дай мне, да? Если Бог не дает, значит, нет его в этой воле. Конечно, и человеку постоянно что-то просить. Хлеб наш насущный даже нам есть, да? Одна из составляющих этого прошения как раз вот какое-то вот благосостояние земное, да? Сегодняшнее вот необходимость, какая у меня есть. Ну, когда, скажем, у человека есть там, ну, все необходимое, да, он это как бы этим попользовавшись, да, желает, ага, там еще больше, то есть какую-то попадает в ситуацию такой уже вот роскоши, такой не всегда объяснимо все остальное, то, наверное, тут как-то прерывается. Вот. Ну, а подростку тоже, если он еще пока не работает, пока еще не имеет возможности сам распоряжаться каким-то своим бюджетом, да, и зависит от родителей, то постоянно что-то просить у Бога, чтобы ему родители что-то давали, наверное, будет... Ну, не самое лучшее прошение, да, то есть молиться о родителях, чтобы у родителей было здоровье, чтобы родители были, скажем так, более верующими, более, может быть, такими внимательными. Это да. Вот. А вот чего-то просить у Бога, чтобы родители покупали, конечно, тут очень как бы надо с большой осторожностью это делать. Я помню, в 4 года у мамы попросил машинку. Она мне так это объяснила, что я больше никогда ничего не просил. Я понимал, что вот надо как-то быть. Это, если уж что-то подарят, то да. Вот что-то выпрашивать. Ну, как попросил? Именно как вот так вот. Немножко настойчиво попросил. Вот и все. С 4 лет я старался уже ничего не просить у мамы. Если она покупала, только по своей инициативе.
А что она сказала?
А что именно она сказала?
А вот она сказала, что деньги не так просто зарабатываются. Это были 70-е годы. Вот, вот. Не так просто, и что вот так вот просто отдать за какую-то машинку 4 рубля, я помню, она стоила 4 рубля, огромные деньги. Огромные деньги, огромные. Я говорю, ты не готова, и поэтому не надо вот именно пытаться устраивать такие сцены. Мне, то есть, не надо ни в коем случае. Ну, так вот, доходчиво как-то мне объяснила. И почему я считаю, что доходчиво? Потому что действительно как-то на меня это воздействовало, и я после этого уже не помню, чтобы я когда-то чего-то просил. Ну, как-то еще, может быть, рыбку просил в аквариум, там, может, раз-два. Но тоже, когда, если я увлекался в этих прошедших, мама уже говорила, что, ну, не увлекайся. Хватит то, что есть.
Батюшка, вот скажите, у меня возник вопрос. Вот сейчас испытывают много, когда заговорили о подростках и о детях, сейчас в школе, как я заметила, много дети испытывают комплекс своей религии, то есть не носят креста, не могут сказать, что они православные люди, и вот тебя даже в классе бывает травят по этому поводу. Вот что в таких случаях делать?
Я думаю, что это ситуация обычная, и она не только не сегодняшним днем только лишь описывается. То есть, наверное, это было всегда более, может быть, когда-то было агрессивно, опять же, в годы советской власти. Тогда не просто там насмехались, да, там могли и сорвать крест, и, в общем-то, унижать, и бить, и все остальное. Ну и время до революции, когда человек вдруг начинал вот как-то так вот свою религиозность показывать, это всегда вызывало насмешки у однокашников, у одноклассников и так далее, и так далее. Это даже можно посмотреть истории семинарий, да, если, скажем, семинарист, да, вот, показывает какую-то свою ревность, да, то вот его определенным образом над ним надсмехались. И не только это бывало вот в какие-то в нашем уж время или раньше, а и в те времена, вот читаем какой-нибудь святитель, например, да, ага, вот он в свое время его жития читаем, да, его жизнеописание, да, что вот, оказывается, его однокурсники над ним там всяко надсмехались, да, его там травили, все остальное, вот. Ну, до сего времени, наверное, это существует. Поэтому как вопрос, да, что делать? Ну, конечно, тут большая роль родителей и учителей. Если учителя начинают поддерживать вот эту вот антирелигиозную пропаганду, то ребенку непросто. Вот. А если учителя, видя это, каким-то образом стараются внести определенный баланс в эту ситуацию, вот, родители правильно ребенка настраивают, то думаю, что тут ребеночку, конечно, будет легче. От родителей, от учителей очень-очень много зависит. Наверное, самое главное здесь.
Ну вот у нас в школе, как Элла уже подтвердила, есть такие учителя, которые говорят, что, допустим, православная религия, да и все остальные, это верят в это все, малоразвитые люди, неумные, что это приравнивается в современном социальном обществе как язычество. Вот как? С учителем спорить или какой-то аргумент, ну, может быть?
Аргументы, я думаю, самые простейшие. Сказать, что посмотрите, ведь до революции вообще, собственно, любой ученый – это верующий человек.
Во времени, мне кажется, как правило. Может, их поэтому...
А вот имена, величайшие имена величайших ученых, тому пример, когда вот мы посмотрим и скажем, так вот, пожалуйста. Если выдающийся ученый, то так или иначе он человек верующий. Так что вот я думаю, что если вы говорите о современном развитии науки, техники, еще чего-то, так вот посмотрите, ведь ученые-то ведь очень-очень много ученых верующих. Как же он, будучи выдающим ученым, мог быть верующим? То есть как бы никак эта логика тогда не подходит.
Можно я сейчас
а возможно, скажу?
Что... Такой пример вот пропаганды учителей.
Да, вот Егор, да.
Просто, ну, как в социальных сетях был такой пример, то, что учитель говорил всем ученикам, ну, там, встать и сказать то, что, как, ну, наверх просто лицо сказать то, что не веришь в Бога, ну, как-то обзывать или что-то. И только один человек, ученик не встал и ничего не стал говорить. Учитель стал его спрашивать, а почему ты ничего не говоришь? Он говорит, а почему же тогда, если его не существует, я должен к нему обращаться?
Ну да, вот это, кстати, очень да, интересный такой момент. Вот слово, я вот всегда смотрю, если человек говорит, я безбожник, то это вот, ну, действительно, что человек допускает, не допускает, а как бы может верить, да, в то, что Бога нет. А вот если говорит человек, я атеист, да, то есть противник Божий, то, в общем-то, это не безбожник, это вот человек, который пытается как-то вот противиться Богу, но вот, и, в общем-то, этот человек, конечно, не то что допускает, а, в общем-то, должен в своей этой атеистической религии должен, в общем-то, место Богу в любом случае отдавать, потому что теряет смысл его атеизм, то есть против Бога, то есть если против того, чего нет или кого нет, да, как можно противодействовать? Никак нельзя. Поэтому, да, как, зачем обращаться к тому, кого нет, да, зачем ему что-то говорить, если его нет? Действительно так.
Я хотела дополнить, ну, Машу спросить по поводу учителей, может, просто их, как раз они жили во времена Советского Союза, может, их в то время приучили не верить в Бога, поэтому нет, у них ну, еще осталось...
Просто это существует, во-первых, это государственная политика. На всех уровнях, в том числе особенно на уровне вот именно преподавательского состава, это сильнейшая, глубочайшая пропаганда, которая подавляла все и вся. То есть идеология была, выдерживалась, ну, просто по всем канонам, по всем правилам. И, конечно же, учителя, в общем-то, подпадали, ну, что называется, самая такая...
Даже что учеников своих выписали на какую-то бумажку, что потом они относили. Ну, получается, как и вот этим ученикам, у которых есть родители, им, получается, на работе там что-то высказывали, ну, получается, говорили, что...
Да, конечно, нет. Я говорю, по всем линиям, по всем позициям, в общем-то, велась эта такая пропаганда антирелигиозная. Если человек вдруг обнаружился верующим, да, какую-то принадлежность оказывал там церковную, еще где-то, это, конечно, очень сильно по всем статьям сразу же начиналось давление. Вот, и... Но это вот уже вот такое позднее, поздние годы, да, 70-е, 80-е, да, вот, а до этого, тогда это элементарно, тюрьма, смерть, то есть это 30-е, 40-е годы, так это там все короче, любое инакомыслие подавлялось, в общем-то, любым способом, вот, вплоть до смерти.
Это была передача «Духовная беседа для детей». На наши вопросы отвечал протоиерей Александр Дубасов. Thank you.